Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Михаил Рева, украинский художник, скульптор и легендарный персонаж одесской жизни. Он учился в Питерской академии декоративно-прикладного искусства, работал с Эрнстом Неизвестным над проектом «Золотое дитя», но всегда оставался верен родному городу. После начала войны Михаил Рева вынужден был покинуть Одессу. Это интервью наш корреспондент Светлана Конегин записала в Италии.
Я слушал выступление Путина, и моя душа сказала, что война будет. Но мой мозг мне говорил, этого не может быть, потому что это нелогично, неправильно, ну никак. Потому что я живу не только в Одессе, я живу в Украине, я понимаю реальность происходящего. И то заблуждение, в которое находилось руководство Российской Федерации, оно было для меня непонятно. Ну, как бы, вот, их логика событий, принятия решений.
Ты ведь человек, по сути, двух культур. Как профессионал ты обучался в Мухинском училище, знаменитом в Ленинграде. И, собственно, русская культура для тебя глубоко не чуждая. Но при этом, конечно, ты такой, в общем, ярко выраженный патриот Украины, Одессы в первую очередь. Как это могло укладываться в голове? Сама возможность противостояния.
Сама возможность противостояния, она же вымышлена. Ну, мы должны это понимать. Это абсолютно вымышленная история вообще этого противостояния. Потому что, как я понимаю, здесь же даже не вопрос культуры. Одесса – это мультикультурный город, в котором живет 135 национальностей. И мы по своему рождению все космополиты. Поэтому для нас вообще сложно понять логику империи. Ну, как бы как таковой. Там на расширение. Потому что мне кажется, что вся история в тех лабиринтах, которые они сами себя выстроили. Потому что они живут архетипами другого времени, другой позиции. И поэтому они выстроили вот эту вот...
Они – это...
Те, кто руководят этой страной. Угу. А там уже выстраивается, под это подстраивается и пропаганда, и креативное мышление, и многие-многие там разные вещи, которые помогают обработать этот необработанный камень в какую-то пулю, которая должна полететь. Для меня вообще, как для художника, мне это все напоминает какой-то проект такого постмодернизма. Да? Вот они придумали себе проект. Да? Есть кураторы, есть визуальная часть, есть такая часть, там разные части. И вот они этот проект вставляют в голову разным людям. Я же думаю, что это же не случайная история. Я думаю, что это планировалось многие годы. Это было спланировано и придумано с самого начала. Это кульминация этого всего.
А сначала чего?
Сначала прихода к власти Владимира Владимировича. Для того, чтобы совершить этот акт насилия, надо было накопить силы, надо было создать определенную группировку, мощь там и так далее. Приручить Запад. Я думаю, что это много ходовая операция. Такая вот. Она долгоиграющая.
Тебе кажется, что Россия в принципе склонна к мифологизации такой?
Ну, я считаю, что Россия для себя вывела такой тезис, что без Украины нет империи. Потому что это же вообще все мифология, да? Петр Первый взял слово «Россия», да? До этого же была Москва. Он у Украины забрал всю, как бы, историю Древней Руси. Потому что русичи – это племена, которые жили как раз на территории Украины. Ну и как бы поэтому получилось так, что Киев – мать городов русских. Без Киева нет тысячелетней истории России. Вот и все. А там и нет и крещения Руси, там и нет этого Третьего Рима. Вообще ничего нет.
Как для тебя лично началась война, вот по чисто человеческим ощущениям?
Ну, для меня это всегда глубокая душевная рана. Я первый раз испытал это чувство 11 сентября 2001 года, когда находился в Нью-Йорке и видел, как падали небоскребы, прилетев туда 10 сентября.
Ты работал тогда с Эрнстом Неизвестным?
Не, я уже тогда, ну, мы были знакомы, мы дружили. Я приехал на выставку, это как раз было 10 лет независимости Украины. И у меня было несколько выставок в Нью-Йорке, в Чикаго. И я при этом и приехал, и там я должен был делать один из проектов в Америке. И вот тогда случилась эта трагедия. И я первый раз тогда испытал вот эту вот пустоту и боль. Потому что это состояние такого глубокого стресса, не только беспомощности, что ты не можешь ничего изменить, в этом же ужас, но и понимание того, что с этой минуты меняется все, там, с этой секунды меняется жизнь. Я нахожусь на другой точке земного шара, куда я там летел 8 часов, а теперь это все превращается в годы. Я не знаю, когда я попаду обратно. Да? Так же и здесь. Война – это обнуление всего того, что было.
Ну вот в тот момент, когда ты впервые услышал звуки рвущихся ракет, ты был в Одессе?
Я был сейчас в Одессе, я проснулся рано утром и услышал, что бомбят мой город. И я понял, что это война. Это был шок, полный шок, потому что я понимал, сколько беды, страданий, немыслимых количества жертв это все принесет.
Ты успел это оценить сразу?
Ну, я же художник, я же сразу это, вся эта внутренняя трагедия и боль проникает в каждую там клеточку моего организма. Я все это понимаю, потому что мне потом придется эту энергию воплощать в бумаге, в форме, там, как бы в работах. Поэтому художник – это всегда нерв времени.
Где была твоя семья?
Ну, моя семья...
На тот момент.
На тот момент моя семья была в Одессе, а дочка находилась в Киеве. И, конечно, мы в первую очередь начали переживать друг за друга. Она за нас, а мы за нее. Поэтому плюс, как бы, я имел на руках, как говорят у нас, двух стареньких бабушек. Моей маме 87 тогда было, и моей теще 82. Mm-hmm. И мои супруги сделали операцию на ногах. Поэтому у нее были наложены швы, и там надо было время для того, чтобы у нее появилась возможность ходить. Mm-hmm. Поэтому я был абсолютно как бы беспомощным mm-hmm. в каких-то там движениях.
Ну, твоя первая мысль тогда?
Ну, у меня первая мысль, я в это время вел достаточно интересные проекты. Я делал проект по сковороде, это 300 лет, это философ, один из первых философов Российской империи. Я делал фонтан как раз в месте, где он похоронен, это такая усадьба под Харьковом. И я делал большой проект для Днепра. Это такая площадь искусств. Этот проект назывался «Сердце Творца». Это огромная скульптура такого пульсирующего сердца. И там еще несколько проектов. И поэтому 24-го у меня были взяты билеты на поезд вечером в Днепр, где я должен был встречаться с руководством города. И уже мы должны были планировать, когда... Ну, как бы все наши планы, когда мы будем открывать на День города, это где-то сентябрь месяц, там конец сентября. Поэтому я был весь в планах и в работе. И когда это случилось, конечно, у меня был не только шок. Я просто понимал, что все. Хотя какая-то надежда оставалась, что это, ну, это безумие может как-то закончиться. Какое-то mm-hmm. короткое время. Но я понимал, абсолютно понимал, И я знал это изнутри, что легкой прогулки у них не получится. Потому что здесь это не воевать с мифическими персонажами, а им придется воевать с украинским народом. А это совсем другая история. Что и происходит сейчас. А победить народ невозможно. Это нереально. Тем более такой народ, который... Мы говорим о Украине, которая сейчас сплотила всех. Потому что воюют все, все национальности. И воюют за свободу. И так будет до последнего. И шансов у них нет. Даже если будут какие-то там... Все равно пройдет время, и история все поставит на свои места. Потому что нет таких прецедентов. Как говорил Голден Мейер, у нас есть тайное оружие. У нас нет альтернативы.
Какое-то первое время вы с семьей вынуждены были оставаться в Одессе в состоянии, видимо, некой неопределенности.
Ну, я
вот
могу
как
сказать,
вы прятались?
Ну, я могу сказать, что я вообще не хотел никуда уезжать. Мое место должно было быть в городе. Я понимаю, что я человек публичный, и меня все там знают. И мое присутствие было бы достаточным и благом, и какой-то поддержкой. Я, конечно, не вояка, мой фронт совсем другой. Но здесь из-за того, что у меня такой матриархат, я один в семье мужчина, а остальные все женщины. И мне пришлось все-таки сделать выбор в пользу своих дам, чтобы их обезопасить. И это была просьба и дочери, и жены, и мамы. И поэтому, потому что они не могли выдержать все эти ночные, дневные атаки воздушные. И это все уже могло просто
где
плохо...
Где вы прятались?
Мы прятались в ванной на 9-м этаже. Мы прятались. Мы, в принципе, были заложниками случая. Там попадет ракета, и все. Это даже... Это не убежище, как говорится. Это убежище для женщин. Они думают, что... А я как мужчина понимаю, что там шансов у нас никаких нет. Тем более, что мы живем в центре города и возле там разных стратегических объектов, которые как бы могли бы стать целью военной.
Твоя мама, мама твоей жены, пожилые женщины, как они вообще восприняли это?
Ну, это катастрофа. Я скажу о своей маме, которая пережила войну. Она же была ребенком. Ей было где-то порядка 6-7 лет. И она была старшая в семье. И у нее на руках еще было две сестры и мама, бабушка моя. И они пережили, она мне рассказывала, что они ходили по мусорникам и собирали, это когда чистят картошку, кожуру. А из этой кожуры они делали картофельники. И вот она, когда мне делала картофельники, знаешь, когда через мясорубку картошечку, а потом там ее поджаривают на сковороде, она всегда это вспоминала. А здесь, представьте, там это все возвращается назад. И объяснить людям, когда для меня это не только внутренняя боль. Я понимаю боль разных людей, которые жили... Жизнь, там у них была какая-то там недвижимость, какой-то дом, какой-то быт. И все это в секунду.
Уют, любовь,
семья. Разочарование, победы, всплески, какая-то боль, неважно. Но это была жизнь. В ней не было того, о чем пишет российская пресса. У нас не было фашистов. Их не было. Были какие-то там из миллиарда, может, там два, которые там, или три, которые там в голове помешательство. Но этого в Одессе не было. И в Украине не было. О том, о чем говорила российская пропаганда. Я не люблю слово «обида». Это всегда подчеркивает твою внутреннюю беспомощность. А вот это такое предательство. Потому что
культуры.
Да, я человек русской культуры. Я русскоговорящий человек. Я всегда говорил на русском языке, потому что это язык моих чувств и мыслей. И я на этом языке говорил с самыми ярыми националистами. Мне никто никогда не сделал даже замечания. Мало того, я делал надгробие символу украинского духа Богдану Ступке, с которым мы дружили. И я крестил Богдана-младшего вместе с ним. И когда семья обратилась ко мне после его ухода, да, я создал работу, которая для меня как бы является символом украинского духа. А здесь это же полное безумие, это же отрицание всего, что связано с Украиной. И языка, и фольклора, и истории. Значит, это мне напоминает Холокост. Значит, надо уничтожить всех для того, чтобы царство российское успокоилось. На чем? На растопленных душах, семьях, судьбах. На чем? В чем их победа будет? В полном разрушении и присвоении еще какой-то части земли и этом безумии страданий? Мне все это напоминает вообще удивительную вещь. Я вот как года два тому назад мне позвонил мэр города. Ну, говорит, Миша, надо помочь. Ну, они меня обычно там подключали к каких-то таких сложных моментах. А у нас возле привоза, кстати, напротив двора, где жил Ильф, и недалеко за углом жил Жванецкий, есть такое, называется парк Ильича. На самом деле, там было первое городское кладбище, на котором были похоронены первые люди, которые приехали и начали создавать этот великий город. Там была похоронена Вера Холодная, там был похоронен брат Пушкина, там были замечательные архитекторы, великие полководцы, губернаторы. Угу. И вот там в 1938 году, да, пришли, сломали все, разрушили склепы, вытащили оттуда все останки, повыбивали зубы, забрали это все, снесли это все.
Всех накрыл Ильич.
Да, да, всех накрыл Ильич, и это назвали парком Ильича. Разбили танцплощадку, тир, и все. Вот все это время никто даже не покаялся об этом. Никогда. Поэтому как бы вот часть нашего проклятия лежит еще оттуда. И вот когда мэрия наконец-то задумалась о том, что надо восстановить хотя бы какую-то память, я там сделал, ну, как бы такой архитектурный элемент, это в виде такой беседки, как бы она полностью ажурная, из букв разных алфавитов и знаков разных консенсис. Ну, там, крестик, там, звезда Давида. И она полностью, вот как покров, накрывает маленький такой фонтанчик питьевой. И там идет стена с именами всех, кто там похоронен. Могил нет, это все клумбы. И вот это глубинная трагедия, глубинная боль. И мы еще раз проходим ту же самую историю. Потому что надо уничтожить, наверное, все, что связано со свободным духом. Война идет между рабством и свободой. Я не буду рабом. Мне лучше уйти из этой жизни свободным. И так будет каждый думать. И поэтому здесь, я думаю, мы принесем много неприятностей нашему врагу. Потому что жить в рабстве никто не будет. Ну, как бы я точно. Просто у меня есть своя миссия, как у художника. Мне надо создать эти притчи чувственные, которые я должен оставить. Неважно, там, материально, но мне их надо сделать для того, чтобы хотя бы они заняли место в мире. Когда они появляются, значит, они уже живут в этом измерении.
Кто в вашей семье принял окончательное решение об отъезде?
Мы принимали все вместе. Mm-hmm. Я говорю, ну, просто мой голос будет в одиночестве. Ну, я надеялся на то, что это займет не так много времени, я вернусь к своим обязанностям, а за это время я смогу сделать какой-то проект, потому что работать в Одессе я бы не смог, это 100%.
Как вы выбирались?
Я не могу сказать, что это была какая-то достаточно сложная история. Видно, нам помогали высшие силы, поэтому мы как-то достаточно комфортно. Да, это было долго, это было где-то порядка почти недели, это все, но там везде нас встречали, везде нам помогали. И это было. Там единственное, конечно, я думал, насколько там мама может вынести такое серьезное там путешествие. Вторая мама как может вынести. И Таня после операции, конечно, там со мной еще была наша знакомая, очень хорошая, близкая, друг семьи с дочкой. Mm-hmm. И со мной было вот 5 женщин, и я один, и мы как бы вместе выезжали. Но мы добрались до Кишинева, а из Кишинева уже добрались до Хорватии. И там нам тоже помогали, это тоже мои друзья, поэтому мы всегда были в окружении любви и поддержки.
Сколько границ вы пересекли?
Ну, это, считайте, молдавская, считаю, потом румынская, потом сербская, потом хорватская, угу. Ну, так.
У тебя были проблемы где-то на сербской?
Не, ну, да, на сербской, ну, нас там держали, проверяли, ну, это, понимаешь, я считаю, что это не проблемы, там, 2-3 часа подождать, потому что люди сейчас сталкиваются с тем, он представил себе, как люди выбираются из Мариуполя, или там это вообще какая-то катастрофа. Mm-hmm. Это можно просто написать там, не знаю, роман. Поэтому мы как-то еще с Божьей помощью как-то все это прошли нормально. Да, конечно, мне очень непросто, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это время такого внутреннего катарсиса для художника. Это время открытия чувственных глубинных вещей. Да. И поэтому я пытаюсь при всем моем таком человеческом глубинном переживании, потому что я переживаю там за всех. Я переживаю за Харьков, я переживаю за Одессу, потому что мои друзья там только идет там воздушная тревога, или там летят ракеты, они летят в те дома, где живут мои родственники, там друзья, знакомые. И мне ночью пишут люди, отправляются посещения, видео. И вот эта вот беспомощность в том плане, что ты не можешь помочь. Ты вот, ну, как бы, я говорю, я единственное, что могу сделать, я могу сфокусировать в себя эти переживания, эту боль и создать что-то, образную форму.
Почему вы выбрали Хорватию?
Это выбрала моя душа. Вот так получилось, что я могу сказать, что когда все это произошло, мне звонило полземного шара. Просто полземного шара. Мы могли бы уехать и в Америку, и в Великобританию, и в Германию. Но, не знаю, я обычно доверяю своей какой-то внутренней интуиции. Потому что позвонила моя знакомая Милена, мы дружим, мы делали вместе книжку, она, ну, просто потрясающий человек. И она сказала: «Миш, приезжайте к нам». Я подумал, что, во-первых, это по расстоянию, мы можем это преодолеть на машине. Во-вторых, я надеялся, и слава Богу, так и прошло, что бабушкам, мамам хватит сил на это. И, во-вторых, там будет кусочек моря, который будет напоминать нам о нашем любимом городе. И это очень важно для них и для меня, как для художника. Потому что сейчас у меня там, благодаря Милене, есть такая маленькая мастерская, где я работаю. Я придумал большой проект, который я сейчас готовлю. Я его придумал такой, как клон, который можно будет показывать в разных странах. И это будет как раз от той душевной трагедии, которую мы все пережили. И самое главное, что здесь я совмещаю два мира, даже три. Это мир новой эпохи цифровой, потому что там в этом проекте одну часть очень большую занимает искусственный интеллект, нейронные сети. И потом это все переосмысливается душой художника, совмещается два мира в один. И мне кажется, что для зрителя это будет очень интересно, потому что это стык эпох и времен, и чувств. Вот именно чувств в том плане, что это чувство мира моего, то, что мы все в себя включаем все вот это вокруг нас. И это будет отправлено уже для других. Но и то, что я выкладывал там даже на Фейсбуке, я увидел, как людям это необходимо, как вообще необходим вот этот диалог между зрителем и художником. Я вообще очень редко делал выставки, потому что я занимался в основном публичными пространствами, городской средой. Я занимался созданием гуманной монументальной пропаганды. Потому что я делал фонтаны, какие-то городские скульптуры. И мне хотелось для Одессы создать свой пластический язык, который будет не похож на другие города, а только будет в Одессе. И поэтому я искал те архетипы, эти образы, которые тоже близки одесситам и выходят из этого великого мифа. Вот эта индивидуальность, не то, что когда было там при Совке, это монументальная пропаганда как оружие, да, нечувственная и очень грустная, я бы так сказал. А здесь нет, тут была своя ирония, самоирония. Это Одессу это отличало. И даже те проекты, которые я делал в других местах, они все были связаны с этой новой независимой страной. Чтобы мы гордились этим. Вот мне это важно было, создавать эти проекты.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». На вопросы Светланы Конегин отвечал украинский художник Михаил Рева. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Thank you.